вечную и блаженную память.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую вас с наступающим праздником Святой Троицы, День Сошествия Святого Духа. Особый праздник для христианской церкви – это начало ее существования. В этот день, как обещал Господь наш Иисус Христос, на учеников сходит благодать Святого Духа, и они получают ту духовную силу, которая дает возможность проповедовать Евангелие по всему миру. В нашем храме, храм при Третьяковской галерее, храм святителя Николая Толмача, ежегодно уже на протяжении более 15 лет в эти святые дни из запасников галереи выносится великая святыня русской земли, да и вообще всего православия. Это икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Похвалу, память и честь преподобного Сергия. Икона была написана по благословению преподобного Никона, и летописец говорит о том, что икона должна всем людям напоминать о том, что, взирая на Святую Троицу, они побеждали бы в себе ненавистная рознь миру сего. Ведь преподобный Сергий явился носителем великой любви Христовой. И эту любовь он возвещал своим ученикам. И вот икона Троицы является собой любовь Божию нашему миру, нашему падшему миру, но который воскресает через воскресение Христова и явление благодати Святого Духа. Икона будет находиться в нашем храме, начиная с 14 июня, то есть пятницы, до понедельника 3 часов дня. По окончании литургии в День Святого Духа икона будет вновь поставлена в хранилище и в экспозицию Третьяковской галереи. Вход в наш храм свободный. Можно приходить с 9 утра и до 5 вечера, а если есть богослужение, то до 7 вечера храм посещать без всяких предварительных записей и без билетов. Днем также, если даже нет службы, то икона будет доступна для всеобщего поклонения. Каждый раз, когда начинается служба Святой Троицы, то накануне Святой Троицы, это в субботу, в 4 часа дня служится акафист перед Троицей, и потом уже всеночное бдение на сам праздник. День Святого Духа с утра служится утреннее, и затем божественная литургия. Это также день нашего престольного праздника, так как у нас главный предел в честь Духа Святого Сошествия. Всем желаю радости, мира, духовного утешения и помощи Божией во всех ваших благодатных и добрых делах. Храни всех Господь с наступающим праздником Святой Троицы.
Дорогие братья и сестры, в храм святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее по решению дирекции будет перенесен образ Святой Троицы, письма преподобного Андрея Рублева. Помолиться перед этой святыней можно будет с 14 по 17 июня, 17 часов, вход в храм свободный. Адрес: Малый Толмачевский переулок, дом 9, проезд до станции метро Третьяковская.
Добрый вечер, братья и сестры, с праздником вас, с днем Святой Пятидесятницы, с днем Пресвятой Троицы. Вы слушаете радио «Радонеж», мы в прямом эфире, у микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. Конечно же, сам Бог велел нам сегодня говорить о празднике. Да, праздник как бы затмевает собой все. Будем говорить о нем, но я бы сразу хотел заметить, что о празднике я бы хотел говорить сегодня в контексте завтрашнего апостольского чтения. Вот дело в том, что обычно праздник, скажем так, изображается у нас в евангельском чтении, а апостольское чтение – это как бы что-то такое добавочное. Да? Вот, например, праздник Преображения. Мы читаем из Евангелия о том, что произошло. Или там праздник, например, какой-то другой, да, какой мы возьмем праздник, любой другой, Рождества Христова, да, мы читаем тоже из Евангелия о том, как родился Христос, не из апостола. А вот завтрашний праздник, это как раз такой интересный день, когда суть праздника отображается именно в апостольском чтении, а не в евангельском. И вот мы будем строить свой рассказ, нашу беседу скорее, да, потому что я жду ваших звонков. Кстати, напоминаю, что телефон прямого эфира 959-59-39. Да, я жду ваших звонков. И мы будем говорить об апостольском чтении завтрашнего дня. Вообще, вот начнем с того, что очень часто, когда богословы, проповедники говорят об этом дне, они говорят, что вот день Пятидесятницы – это день рождения Церкви. Действительно, очень хороший образ. Вот когда рождается ребенок на свет Божий, то его легкие, которые вот до момента рождения были как бы в слипшемся состоянии, они раскрываются, набирают воздух, и он начинает дышать. Вот этот первый крик ребенка, вот почему он кричит? Потому что у него легкие как бы раскрылись, и это непривычное ощущение, может быть, какая-то даже боль, вот вызывает в нем некоторый крик. Вот подобно этому и церковь в начале своего бытия дышит. Она начинает дышать чем? Духом Святым. То есть вот как человек, начав дышать однажды, во все дни своего существования уже не прекращает дышать, да, если человек живой, он дышит. Так и дыхание Духа Божьего в церкви со дня Пятидесятницы не прекращается. Вот это очень важный момент, друзья, потому что вот как раз богочеловечество церкви, а церковь – это богочеловеческий организм, вот как раз-таки выявляется именно вот божественная сторона, да, церкви выявляется в присутствии Духа Святого в церкви. Вот церковь дышит Духом Святым, дышит полной грудью. Иногда человеческое тело церкви может страдать от каких-то болезней, недугов, пороков, страстей и грехов. Да-да-да, об этом открыто можно говорить. То есть церковь всегда больна людьми, церковь всегда больна христианами, да, церковь часто бывает больна грехом по своей человеческой стороне, но в ней есть сторона божественная. Как раз вот это дыхание Духа Святого, это и есть, по сути, та божественная гарантия вот непогрешимости церкви в чистоте учения, например, да, это то, что вот делает церковь церковью. Вот. Церковь – это же есть жизнь Духа Святого в людях, можно так сказать. Приняв Духа Божьего в день Пятидесятницы, церковь приняла вечную жизнь, по сути. Поэтому действительно вот очень хорошая аналогия Пятидесятница как день рождения церкви христианской. Действительно, она рождается, вот подобно какому-то ребенку, начинает дышать. Вообще, величие празднуемого ныне события, конечно, огромное. Это событие имеет планетарный масштаб, вселенский, потому что Пятидесятница – это такой высший, я бы сказал, кульминационный момент в духовной жизни планеты. В этот день небо соединяется с землей. В этот день, по сути, вот Новый Завет вступает в такую полнокровную жизнь. В мире людей восстанавливается утраченное грехопадением царство. Вот то самое царство Отца и Сына и Святого Духа. Но давайте, как мы и хотели с вами, почитаем апостольское чтение завтрашнего дня. То есть, как произошло это событие, что же случилось в этот день. Читаем мы из второй главы книги Деяний, с первого стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое свое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Медяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понты и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Вот такое вот интереснейшее, богатое апостольское чтение. Оно похоже на, знаете, такой роскошно сервированный стол. Тут есть очень много всего. Первое, второе, третье. Перед нами такая богословская трапеза. С чего мы начнем? Ну вот, например, первый стих. Вот, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Они – это кто? Речь идет о первой Иерусалимской общине учеников Христовых. Вот тут я обращу ваше внимание, братья и сестры, на то, что Духа Святого принимают не только апостолы, а первая община учеников Христовых. Мы не знаем в точности, сколько их было. Может быть, 120, как об этом говорит предыдущая глава, первая глава Деяний. Может быть, больше, может быть, меньше. Вот, например, на иконе изображается также и Божья Матерь. Вот, она, очевидно, тоже там была. Понимаете, вот если мы будем считать, что Духа Святого приняли только апостолы, то перед нами, ну вот как бы такая идея, понимаете, что церковь – это апостолы только изначально. Но ведь это не так. Апостолы – это ведь еще не церковь вся. Вся церковь – это вот вся община учеников, которая приняла Духа Святого. Потому что тогда надо было бы думать, что апостолы – это церковь, и они передают как бы вот дары Духа Святого через рукоположение, это только от них зависит. То есть не какая-то элита, что ли, да, в церкви. Вот. Но на самом деле перед нами совсем другая идея. Духа Святого получает вся первая община учеников. И там есть разные служения. Там есть апостолы, потом там появятся пресвитеры, там диаконы, епископы, да, учителя, проповедники и так далее. То есть дух один, а дары различные. Вот. Но церковь, вот вся эта первая община, получает полноту даров Духа Святого. И церковь их и содержит до сих пор. Вот. И Дух Святой через церковь сообщает эти дары тем или иным членам церкви. Вот понимаете, перед нами немножко другая уже такая богословская идея. Вот если мы проверим эту мысль, посмотрим, как считают Златоуст, там, Феодорит Кирский, Блаженный Феофилак Болгарский и другие наши толкователи, мы увидим, что они, по-моему, за исключением только Софрония Иерусалимского, если не ошибаюсь, все считают, что Дух Святой сошел на всю общину учеников, а не только на апостолов. Почему Дух Святой сходит на общину апостольскую именно в этот день, в день еврейской Пятидесятницы? Напомню вам, что День еврейской Пятидесятницы – это праздник, в который они вспоминали дарование закона Моисею. Это действительно произошло в 50-й день после их исхода из Египта, если говорить о древних евреях. Почему же Дух Святой сходит именно в этот день на апостолов? Отвечает Златоуст. Он говорит, потому что здесь истина заменяет образ. Вот как понять выражение Златоуста? Для того, чтобы понять его, нужно разобраться в том, что такое образ. И это поможет нам понять суть самой истины. А образ вот какой. Вот смотрите, евреи получают закон в день Пятидесятницы. Какой закон? По сути, есть закон и есть закон. Есть закон обрядовый, это вот эти 613 мицвот, так называемые, да, это такие мелкие заповеди, как приносить жертвы, как готовиться к жертвоприношениям. Вот заповеди такого обрядового, дисциплинарного, там, гражданского, ритуального характера. И есть закон нравственный. Вот нравственный закон, выраженный в 10 заповедях Деколога, был прославлен Христом. Он получил новое духовное содержание. Вот если помните, именно об этом законе Христос говорит в Нагорной проповеди. Он говорит, не пришел я нарушить закон, но исполнить. А вот какой закон он имеет в виду, он дальше показывает. Он берет для примера заповеди Деколога, седьмую там, да, не прелюбодействуй, потом там не убий, и сводит их глубоко в сердце человека. Помните, что он говорит? Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, да? Потом еще говорит Христос, вы слышали, что сказано древним, не убивай. А я говорю вам, кто гневается на брата своего напрасно, тот подлежит суду. Да, то есть что делает Христос? Он берет внешние заповеди закона, Деколога, которые как бы вот выражаются в категориях действий. Что-то делается, убить, прелюбодействовать, да? Он их сводит глубоко в сердце. Он делает заповедь внешнего порядка, заповедью внутреннего порядка. И вот именно для вот такого исполнения закона, вообще одно из значений слова «исполнить», вот Христос говорит, я пришел исполнить, да, а не нарушить. Одно из значений слова «исполнить» значит наполнить новым содержанием. Вот, например, как мы говорим, чаша, исполненная вина, то есть приливается через край это вино, да? Так вот, исполнить значит наполнить чем-то новым, тем, чего не хватало. И вот после того, как Христос спускает закон в глубину сердца человеческого, становится понятным, что для исполнения вот такого закона необходим Дух Святой. И вот Дух Святой и дается именно в этот самый день, в который евреи этот закон и получили. Понимаете? Вот именно с этого момента ведь и начинается христианская духовная жизнь. Жизнь по Духу, а не жизнь по закону. Поэтому не случайно Дух Святой сходит именно в день Пятидесятницы. А что же вот эта обрядовая часть закона, да, 613 заповедей? Она с сошествием Духа Святого становится ненужной. Она как бы отменяется. Вот об этом много писал апостол Павел в своих посланиях, особенно в послании к Галатам. Например, он там пишет, если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Да? Говорит, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, говорит он. Вот Павел это говорит именно об этой части закона, об обрядовой, вот что можно, что нельзя, что можно кушать и когда, какую одежду носить там, и так далее. Вот это все не нужно христианам. Вот потому-то Златоуст говорит, что истина заменяет образ. Да, вот образ это была еврейская Пятидесятница, а истина – это уже новозаветная Пятидесятница, схождение Духа Святого. Потому-то и приходит Дух в день еврейской Пятидесятницы, чтобы образ заменить истиной. Я бы хотел вот на этом чуть остановиться, братья и сестры. Иногда сталкиваешься с тем, что христиане, ну, как бы считают необходимым выполнять заповеди Моисея. Вот именно вот эти 613 мицвот. Вот, например, мне как-то попался такой справочник с грехами. Есть такие книжки такие, вот. Справочники с грехами. Да, там можно, ну, вот, почитать, какие грехи бывают. Если не знал, так можно узнать. Вот. Ну, на самом деле, такие справочники, может быть, помогают людям сначала, да, чтобы действительно разобраться, осмотреться в церкви, узнать, чем я грешил действительно раньше, не думал, что это грех. Но мне кажется, что пользоваться этими списками дальше, там, когда человек уже 5 лет, 10 лет в церкви, ну, это как-то странно. Да, но такие списки есть. И вот я однажды, листая такой полный перечень грехов, там, по-моему, составитель, отец Алексей Мороз, если не ошибаюсь, удивился. Я увидел, что там вменяются в грех христианину, вменяются в грех христианину нарушение вот этих обрядовых заповедей закона. Ну, например, там написано, что нельзя есть, скажем, зеркального карпа, потому что это нечистое животное по закону Моисея. Я вот точно помню, что это читал. Ну, подождите, не тогда. Тогда давайте не будем есть свинину, это тоже будет грехом. Тогда давайте вообще обрезываться, тогда давайте все делать. Но зачем? Ведь христианство отменяет эту обрядовую часть закона. Нравственные заповеди Деколога вечные и незыблемые. И Христос их наполняет новым содержанием. Вот они в сердце человека должны жить. А заповеди Моисея, это и есть тот самый иудаизм, который христианину не нужен. Это вот как раз то, с чем боролся апостол Павел всю свою жизнь. Он боролся против иудео-христианства, то есть сочетания иудаизма и христианства. Вот поэтому просто так по ходу хотелось бы отметить, что нам нужно сделать акцент на нравственных заповедях Деколога, а обрядовая часть закона Моисеева, она для христианина, ну, не писана. Иначе нам надо тогда закалывать жертв, понимаете, лопатку с собой носить. Знаете, зачем лопатка? Это же один из пунктиков закона. Я извиняюсь, по нужде. Вот сходил, закопай лопаткой. Так говорит закон. Ну, то есть, если мы начинаем это исполнять, тогда давайте и лопатку. Понимаете, какой абсурд. Вот, так что я не знаю, как в эту книгу, в перечень грехов, как бы для христианина попали такие вещи. Не знаю, но мне кажется, это неправильно. Хорошо, идем дальше. Говорится, вот внезапно сделался шум с неба, и как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Вот эта вот деталь последняя очень замечательна. На каждом из них. Смотрите, как интересно. Дух Святой сходит на все собрание, но каждому человеку отдельно. То есть этот факт указывает на то, что церковь – это собрание людей, но церковь – это не толпа, это собрание личностей. Не один огненный язык на всех, а на каждого человека по огненному языку. Это очень интересно. То есть, по сути, этот факт указывает на начало эры личностного богообщения. Вот в Ветхом Завете Бог общался с людьми скорее на уровне целого народа. Да, Бог вот разговаривал как-то отдельно со священниками, первосвященниками, да, с пророками, с царями, но это было как бы ради народа. Личные такие факты богообщения – это скорее исключение в Ветхом Завете, чем правило. Это было только с некоторыми особенными избранными людьми, которые занимали какую-то важную, ну, важный статус в еврейском народе. Это был пророк или священник, или царь. Вот, то есть это было как бы ради народа всего. А вот христианская церковь – это собрание личностей, которые получают обетование: «Кто любит меня, тот слово мое соблюдет, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть вот Бог желает общаться с сердцем человека. И такого уровня богообщения достигается именно в Новом Завете. Вот в Ветхом Завете, наверное, невозможны были такие святые, как Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов, Григорий Палама, вот этот тайнозритель, эти тайнозрители Святой Троицы, да, Александр Свирский. Вот их опыт богообщения – это следствие озарения сердца человеческого Духом Святым. это как раз вот прямое взаимодействие с этой самой Пятидесятницей. Вот в день Пятидесятницы Дух сошел глубоко внутрь человеческой души и наполнил человека своим присутствием настолько, насколько это вообще может вместить природа твари. В Ветхом Завете такого не было. Это именно новозаветное явление. Вот Серафим Саровский, да, вот такие вот люди, это именно новозаветные люди. И действительно, возможность для такого уровня богообщения открывается для каждого человека в церкви. Не для каких-то избранников только, для каждого, кто захочет. «И исполнились все Святого Духа», продолжает апостол. Можно тоже задать вопрос. А разве раньше Дух Святой не действовал? Вот в Ветхом Завете, вообще в мире. Конечно, действовал. Вообще, Дух Святой – это источник жизни. Ну, жизнь была бы невозможна, она бы сразу прекратилась на земле. Если бы Дух Святой не действовал, как вот мы пели сегодня на всенощной, «Святым Духом всяка душа живится». Да, Святым Духом, без Него жизни нет. Дух непрестанно поддерживает своими энергиями бытие твари. Но здесь имеется в виду другое действие Духа Святого. Да, вот именно такое, то, что называется личностным богообщением. Да, вот то, что мы дальше читаем в книге Деяний, там же вообще все бурлит Духом Святым. Вот такого, конечно, в Ветхом Завете или до эпохи Ветхого Завета и быть не могло. Дух Святой действовал, скорее, как сила некоторых. Да? А здесь Дух Святой действует уже больше как личность. Мы вот будем читать такие фразы, например, как «Дух Святой сказал Филиппу», да, или там «Дух Святой сказал Павлу», или «Дух не позволил идти туда-то», или «Дух повел туда-то». Вот в Ветхом Завете такого не было. Вот поэтому-то именно так мы понимаем слова «и исполнились все Духа Святого» на новом уровне, в новом качестве. Ну и вот дальше «и начали говорить на иных языках», пишет Лука, «как Дух давал им провещевать». Вот, братья и сестры, очень важный момент. Церковь изначально рождается как церковь говорящая. Самое первое действие Духа Святого в церкви состояло в том, что апостолы, которые молчали до сих пор, начинают говорить о Господе. То есть, вот, получив Духа, апостолы что сделали? Сразу начали проповедовать. Там, помните, апостол Петр произносит дальше свою первую проповедь, и крестятся 3000 человек. Вообще, представляете, какой масштаб? Там вообще непонятно, да, даже технически это интересно. Во-первых, как столько людей услышали проповедь без микрофона? Как их можно было крестить 3000 в один день? Где это же, ну, где-то кому-то это надо делать? Это вообще все очень интересно. Как это происходило? Вот, но вот главное тут что? Что церковь рождается как организм говорящий. Она заговорила, потому что сердца людей исполнились Духом Святым. От избытка сердца говорят уста, читаем мы в Писании. Вот Дух Святой сходит в сердце каждого члена общины и делает их всех проповедниками Слова Божьего. Это очень важно. Вот мы завтра тоже будем читать молитвы коленопреклоненные, но тоже как бы будем обновлять в себе вот это дыхание Духа Святого. Имеем ли мы того же Духа, что и апостолы? Да. Мы же получили его вот в крещении, миропомазании. Вот. Ежегодно его дыхание обновляет нас в день Пятидесятницы. Ну, а почему мы тогда вот так мало проповедуем о Христе? Вот если апостолы, получив Духа Святого, сразу вышли на проповедь, почему мы так не делаем? Вообще вот, если так пофантазировать, почему мы не сделать день Пятидесятницы, день Святой Троицы, таким миссионерским днем церкви? Вот, например, все идут на службу, получают Духа Святого, а потом выходят и катехизируют население. Ну, вот, представляете, какое бы движение было? Вот вышли бы сотни тысяч православных на улицу и давай там останавливать людей, разговаривать, спрашивать. Здравствуйте, с праздником вас. Там скажут, а с каким праздником? Ну как? Сегодня день Пятидесятницы, а вы, простите, крещенный человек? Ну да. А чего ж вы не в церкви? Например, так можно завести разговор, да? Но вот вообще интересно, что апостолы, получив Духа, выходят на проповедь. Апостолы и те, кто с ними были. А мы получаем Духа и идем на пикник. Ну так. Вот, может быть, есть тут о чем подумать, правда? А вот церковь – это организм миссионерствующий, благовествующий. А члены церкви – это мы. Поговорим, братья и сестры, немножко вот о самом Духе Святом. Это вообще сложная тема. Даже святые отцы мало проповедовали о Духе вот так вот прямо. Они как-то говорили так сокровенно об этих вопросах. Вот. И мы не дерзнем вот так прямо говорить о Духе Святом. Это очень высокая тема. Но я бы хотел вскользь так отметить несколько мыслей о действии Духа Святого на христианина. Вот те мысли, которые предлагает нам Священное Писание. Ну вот смотрите. Например, апостол Павел в одном из своих посланий, послании к Коринфянам, пишет, что присутствие Духа Святого в нашей жизни должно сообщать нам вот какое-то чувство, ну что ли, инаковости по отношению к миру. Вот когда в человеке есть Дух Святой, а он во всех нас, христианах, есть, что мы же к таинствам приступаем, мы крещенные люди. Да, вот в каждом таком человеке должно быть вот ощущение, что он, ну, знаете, не от мира сего. Вот когда Дух Святой есть в человеке, человек должен понимать, что и чувствовать, и понимать, что вот в нем семя новой жизни, и вот Родина его не здесь, а на небе. Вот апостол Павел об этом пишет так. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Вот это вторая глава первого послания к Коринфянам. Вот понимаете, не нужно удивляться, когда мир нашего христианства не понимает, потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Даже Павел говорит, он почитает это безумием. Настоящий христианин – это всегда для мира какое-то инородное тело. Причем, чем лучше христианин, тем он более будет неприемлем миром. Вот как это, знаете, соринка в глазу, вот она колет глаз там, раздражает, пока не будет удалена из глаза. Вот так настоящий христианин в мире – это как соринка в глазу. Он будет в чем-то всегда чужд для этой вот суетной жизни общества. Почему? Потому что Дух Святой не от мира сего. Понимаете, чем больше в нас Духа Святого, тем больше мы принимаем в себя его неотмирность, потому что он не от мира сего. И вот для церковного человека, который имеет в себе начатки Духа, должно быть таким обычным сознание того, что дом его на небесах. Я это говорю, потому что мы очень прикипели к земле, христиане. Вот мы стараемся расположиться в этом мире, как будто бы пришли сюда навечно. Вспоминаются слова преподобного Паисия Святогорца, который говорил: «Разве умный человек строит дом на мосту?» Какая глубокая фраза. То есть, ну, наша жизнь – это некоторый мост, вот, который ведет в жизнь вечную. Кто же строит дом? Ну, это не значит, что не надо строить дом. Это говорит о том, что вот в каждом христианине, вот во всей этой нашей неминуемой житейской суете должно быть какое-то чувство бездомности. Вот оно должно быть естественным для верующего. Вот как написано в послании к Диогнету, это такой древнехристианский памятник, там о христианах пишется: «Живут они в своем отечестве, но как пришельцы. Участвуют во всем, как граждане, но все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна». Вот такие замечательные слова. Послание к Диогнету. Причем апостол Павел в другом месте, вот в послании к римлянам, уточняет, что это чувство, не от мирности какой-то, да, оно должно мучить христианина. Вот апостол пишет: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вот смотрите, получается, всякий человек, который имеет в себе начаток духа, есть человек стенающий. Тут имеется в виду, ну не прямо, конечно, который вопящий, кричащий, а стенающий, то есть мучающийся, ожидающий искупления. Кстати, мне кажется, что именно этим объясняется, почему души гениальных людей, таких талантливых людей, великих людей, всегда мучились. Вот они всегда, вообще все вот эти Бетховен, Моцарт, Шопен, там, Леонардо да Винчи, Ван Гог, эти известные гении вот эти, они же все страдальцы. Они же всю жизнь мучились. Они именно вот томились какой-то несказанной мукой. Они чувствовали свою инородность по отношению к миру. Жизнь любого великого писателя, поэта, художника, музыканта — это трагедия. Там все время какие-то кошмары. Там то пьянство, то наркотики, бесконечные какие-то разводы, поломанные семьи. То есть они мучили и других, они мучились и других мучили. Вот почему? А потому что Дух Святой домой просится. Понимаете, вот чем больше даров Божьих у человека, тем больше его одолевает вот это чувство, вот он мучается. А если у него нет веры, если он не воспитан в церкви, если у него нет любви к Дому Божьему, к церкви, он мучается сам, он и других мучает. Он не понимает вообще, что с ним происходит. Понимаете, вот когда эти все гении вот рождались уже, по сути, в таком постхристианском мире, в расхристианизованном, в секулярном мире, а в них много было вложено от духа, даров. И они не понимали, откуда это, что с этим делать. И мучились. И они пели об этом, рисовали, говорили. Это вообще такая особый разговор. Вот почему Виктор Цой спел: «Дом стоит, свет горит, из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить, так откуда взялась печаль?» Да, вот о чем он поет? Он что-то чувствует, он не понимает до конца, что это. А это его душа Бога ищет. Это он ищет потерянный рай. Он просто не знает, что это. Он церкви не знает. Понимаете? И получается, что вот эти все люди, они же ведь либо крещенные, либо если не крещенные, то выросшие все-таки вот в христианской цивилизации, они вот чувствуют, им дано, но они не могут все это собрать. Да, вот я как помню, читал Набокова роман «Дар», меня там поразило, где-то уже ближе к концу, там главный герой идет по саду, описывается сад, вообще Набоков, он удивительно описывает все, да, там вообще Гоголь, по-моему, проигрывает в этом описании сада, которое есть у Набокова. И после таких восторженных речей о том, как красив этот сад, главный герой говорит: «Как жаль, что за это никому не скажешь спасибо». Вот читаешь и думаешь, что ж такое? Ну как это некому сказать спасибо? Ну вы что? Ну вот это оно, это феномен страдающего гения. Это чисто христианское явление. Вот дух влечет человека на небо, а человек упирается и не понимает, куда ему идти, и мучается, и поет об этом, и рисует, там, лепит что-то, не знаю. Художник разрывается пополам, он тяжелой ценой платит за свои бессмертные произведения. Это именно разломанная душа, понимаете? Так вот я о чем, ну, почему об этом заговорил? Потому что как-то странно получается. Светские люди иногда бывают более устремлены в небо, чем мы, православные христиане. Вот как больно иногда видеть, что человек вроде и в храм ходит, и причащается, но он весь тут, он на этой земле живет, ему тут хорошо. Он погружен в быт, он добивается успеха в земном. То есть религия тут получается вот как атрибут комфорта. Вот как бы мне и так хорошо, ну а вот с Богом так еще лучше. И получается странная вещь, какой-то вот битник Виктор Цой который не ходил в храм, даже не знаю, был он там крещен, нет, он поет про эту неизъяснимую печаль, про тоску по небу, по Богу. А православный человек отлично чувствует себя в этом мире. И он никакого раздвоения не испытывает. И вот это какая-то удивительная вещь. Мне кажется, мы на суде Божьем очень удивимся. Вообще, кто по-настоящему православный. Потому что там может случиться все не так, как мы ожидаем. Что если православный человек не тоскует о Царстве Божьем, не тоскует о Боге. Вот если ему тут хорошо, вот он живет, ему хорошо. Вот еще и в храм сходил, вот вообще классно. То это какое-то подозрительное христианство. Потому что христианство – это такое вот томление сердца. Это такое вот, как Силуан Афонский писал, «тоскует душа моя о Боге всегда». Я помню, прочитал это и вообще просто потрясен был. Это кто, говорит, Силуан Афонский, которого непрестанная молитва была, которому Христос являлся. И он говорит, «тоскует душа моя о Боге всегда». Вот ему не хватало Бога, а мы помолились полчаса там на вечернем правиле, нам уже очень много, мы уже устали. А он все время молится, и у него отверстая дыра там в сердце. Он говорит, а я тоскую всегда. Вот, в общем, мне кажется, тут есть о чем подумать. У нас есть звонок. Добрый вечер. С праздником вас. Слушаем вас.
И вас тоже с праздником. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Меня, в общем-то, вот мучает вопрос такой, как его. А вот чем же люди будут заниматься, вот если они попадут в Царство Небесное? Чем же они будут заниматься? Что они будут делать там, как опыт? Потому что у них как бы все будет на... Общение, я не знаю, с Богом будет или нет, ну, кто его знает, как это. А вот что, чем они будут заниматься? Вот тоскуют о чем, как его? Ну, вот
занятия
чем будут?
Да, спасибо. Понятно, да? Спасибо за вопрос, Владимир. Ну, смотрите, апостол Павел писал о Царстве Божьем, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Мы не можем вот так нарисовать для себя, так уверенно нарисовать картину, что там будет, кто там чем будет заниматься, потому что это какая-то закрытая пока для нас реальность. На то оно и Царствие Божие, которое не от мира сего, чтобы мы, ну, как бы не могли его проанализировать в наших земных категориях. Там что-то иное будет, другое. Вот, если уж сам апостол Павел побывал в раю, и помните, что он сказал? Слышал там неизреченные глаголы, которые нельзя человеку пересказать. Вот представляете, что-то слышал, а пересказать нельзя. Вот насколько это отличается, кстати, от каких-то вот этих доморощенных и странных видений, которыми сейчас вот пестрит православная пресса иногда. Какие-то брошюры, кто-то что-то видел, кто-то ходил, интервью брал у ангелов, иногда интервью у бесов берут. И то видел, и другое видел, и тому что-то приснилось, и той монахине что-то приснилось, и тому приснилось. Апостол Павел, когда попал в рай, он сказал, что видел что-то, но пересказать не может. Вот тут чувствуется какая-то психологическая правда. И он же говорит, что не приходило то на сердце человеку, что Господь уготовил любящим его. Вот, поэтому что там будет? Там будет Бог все во всем. Там не будут жениться и выходить замуж, как говорил Христос. Там не нужно будет искать, что попить, что поесть. Там будет полное блаженство и довольство человека, которое при этом еще и будет возрастать. То есть Царствие Божие – это понятие такое больше динамическое, чем, допустим, пространственное. Вот там человек будет расти в богопознании, он будет наслаждаться Богом. А для этого надо Бога полюбить здесь на земле, для этого о нем надо тосковать. Понимаете, Царствие Божие – это, по сути, сам Бог. Это присутствие рядом с Богом, это присутствие как бы в Боге и с Богом. И если человек не тосковал о Боге, о благодати, о Царстве Божьем здесь на земле, там ему будет скучно. Вот что такое ад? Златоуст как-то остроумно так сказал, что Бог потому благ, что ад сотворил. Не в том смысле, что Бог творил. Бог не творил ада, это человек творит себе ад. Ад, он в сердце человека живет. Ад – это удаление от Бога. Когда человек грешит, поворачивается к Богу спиной, это и есть ад, по сути. Ад – это там, где нет Бога, условно говоря. Вот, так Златоуст говорит, Бог потому и благ, что ад сотворил. Это для тех, кому Бог не интересен. Ну вот, например, посадите завсегдата какой-то пивнушки в первый ряд филармонии на концерт, скажем, Бетховена, 9-я симфония. Да он убежит через 15 минут. Скажет, верните меня в мою прокуренную пивную, мне здесь невыносимо. Знаете, очень хороший есть такой фильм «Страна глухих». Если не смотрели, гляньте. Очень хорошее кино. Оно как раз иллюстрирует ту тему, которую мы зацепили. А как человек может скучать от любви и не любить любовь? Вкратце скажу, там есть девушка, у нее есть возлюбленный, который пьет все время и проигрывает деньги. И вот он влез в какие-то долги, она тяжело работала и эту сумму нашла. Достала эту сумму, и вот они идут отдавать этот долг. Он говорит, дай $5. Она дает ему. Он идет и проигрывает в рулетку. А они ждут в это время человека, которому должны деньги отдать. Он приходит, говорит, дай еще $5. Она говорит, не дам. Он говорит, да дай, ничего не будет. Ну, дает, он уходит, проигрывает. Он возвращается, говорит, дай $100. Я же так приблизительно вспоминаю, не может быть, не точно. Она говорит, не дам. Он говорит, тогда я заберу. И она отдает ему все деньги. Он идет и все деньги проигрывает. И вот такая картина. Он выходит из игрального дома. Дождь. Она стоит, ждет его, мокнет. И она понимает, что он все деньги проиграл. Все, которые она заработала. Что она делает? Она подходит к нему, обнимает его, целует и говорит, ничего, любимый, мы заработаем. Я буду работать. Пойдем, ничего страшного. И он тогда отталкивает ее и говорит, я ненавижу тебя, я не хочу твою любовь. Что-то такое кричит. Вот понимаете, это как раз иллюстрация, вот что будет с человеком, неверующим или не любящим Бога, когда его вот как бы поставят перед Богом. Ему Бог будет скучен, его любовь божественная будет для человека невыносима. Это как вот это и есть. Пламя гиенское, да, это, по сути, пламя божественной любви, которое мучает грешника и ласкает праведника. Одно и то же пламя, один и тот же огонь божественной любви. Это такая есть идея у Исаака Сирина замечательная. Огонь божественной любви. Да, поэтому Владимир в Царстве Божьем будет хорошо тем, кто тосковал о Боге, потому что там будет только Бог. Бог все во всем. Вот человек, который искал Господа, вместит его в свое сердце, будет в Боге и с Богом. А человек, который Бога не знал, и Бог ему был неинтересен, ну, ему там скучно будет. Ему интереснее будет в аду, очевидно. Там Бога нет, вот, который своей любовью будет его раздражать и мучить на самом деле. Вот так вот. Да, так что пусть Святой Дух, который наполняет церковь, обновит в нас, вот допустим, завтра, вот это чувство тоски по небесному Отечеству. Сколько можно зарываться в землю? Мы же живем, опустив глаза в землю. Знаете, какое вот животное есть такое, не очень приятное, которое всю жизнь смотрит в землю, а видит небо только один раз, когда колют его, это животное, когда убивают. Это свинья. Свинья. И вот не зря свинья считалась нечистым животным у евреев. У мусульман тоже. Потому что это такое животное символическое. Оно смотрит в землю все время. И видит небо только раз в жизни, когда переворачивают на спину и колят, и оно так орет этим жутким голосом, кто слышал. Между прочим, свинья – это единственное животное, от которого получают пользу, только убив его, только после смерти. При жизни оно только ест и гадит. Да. Хорошо. у нас есть еще немножко времени, давайте мы поговорим вот о говорении на языках. Вот мы читаем, да, что когда Дух Святой сошел на апостолов, они заговорили на иных языках. Вот что это такое вообще? И как это отличить от других проявлений того же дара, который описывается в других новозаветных книгах? Ну вот давайте сразу разъясним для себя ситуацию. Вот этот необычный дар, дар апостольского времени, дар, который ушел потом из церкви, главным образом показан в двух новозаветных книгах, а именно в книге «Деяний», главным образом во второй главе, где мы сейчас находимся, и в 14 главе первого послания к Коринфянам. И там есть еще немножко в 12 главе. Вот книга «Деяний», послание к Коринфянам. Вот там говорится про это самое говорение на языках, вот этот дар языков. А, у нас есть звонок, да? Слушаем вас, прервемся ненадолго и слушаем дозвонившегося.
Здравствуйте, батюшка, с наступающим праздником.
Здравствуйте, только я не батюшка, я просто брат, Сергей. Да.
Вы знаете, очень хороший фильм «Монах и бес». И вот там монах спрашивает беса, а что происходит с бесом, когда он умирает? И бес говорит, он попадает в рай.
Да, 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 помню, спасибо, да. Да, фильм на самом деле такой забавный. Конечно, он смутил некоторых верующих, потому что говорили, как-то бес может покаяться, да. Но на самом деле это же такой, ну, гротескный такой, игровой такой фильм. Такой, ну, фильм, это же не иллюстрация учебника по догматике. Это такой фильм-фантазия. Фильм интересный. Я помню, когда его показывали в Киеве на кинофестивале «Покров», то был блаженнейшему Ануфрию, говорят, владыка, идемте посмотрим фильм. Он говорит, какой? Говорят, «Монах и бес». Он говорит, я такое кино каждый день вижу. Так мне вспомнилось. Ну хорошо, вот мы начали говорить о даре языков. Да, вот если посмотреть на то, как описывается этот дар во второй книге, во второй главе книги «Деяний», мы видим, что ученики Христовы получили дар говорения на иностранных, очевидно, языках. Вот там написано, что представители многих народов, сошедшиеся в Иерусалим на праздник, слышали каждый свое наречие. Вот в 8 стихе так и сказано. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Вот тут что перед нами, братья и сестры? Здесь одно из двух. Либо апостолы говорили каждый на каком-то иностранном языке, носители которых были рядом с ними там, да, в Иерусалиме на празднике. Либо апостолы говорили на каком-то праязыке, вот, который был понятен всем. Вот понимаете, да, какой-то язык один, который был понятен всем представителям каждой народности, вот, каждого наречия. Мы не знаем до конца, что это было, но мы понимаем, что, вот, грубо говоря, апостолы получили особый дар, предназначенный для проповеди Евангелия. То есть это именно миссионерский дар. Апостолы бы потратили очень много времени, если бы они изучали языки, там, греческий, римский, какие-то другие экзотические языки, по учебникам каким-то или с репетиторами. Они бы, наверное, до конца жизни эти языки учили и никуда бы не пошли. А вот Бог им дал возможность говорить на этих языках, проповедовать Евангелие иностранцам без предварительной подготовки. Вот сегодня ученые условно называют это явление ксеноглоссией. Вот эта ксеноглоссия, она должна была помогать апостолам в этой внешней миссии, в благовествовании язычникам. Тут вот возникает вопрос, а почему этот язык потом исчез? Вот святитель Игнатий Брянчанинов в одной из своих проповедей объясняет эту тему. Он говорит так, что Богу было угодно, что вот когда христианство уже распространилось по всей Римской империи и появились уже поместные церкви, отнять дар языков. Для чего? Чтобы у христиан появились миссионеры, там, проповедники, люди, которые изучают иностранные языки для проповеди, люди, которые читают книги, умеют спорить о вере. То есть вот церковь можно уподобить действительно ребенку, сосущему грудь, носимому на руках, но возрастание этого ребенка неизбежно. То есть дитя должно быть отнято от груди и научиться ходить самому. Да, и вот церковь, она тоже была носима, образно говоря, на руках Духа Святого, а потом уже Богу было угодно, чтобы церковь сама училась проповедовать, говорить, там, читать, писать, по-взрослому мыслить, постигать язык, культуру той страны, в которую приходят христианские проповедники. Да, вот, например, Николай Японский там, пришел в Японию, и сколько он? 8 или 9 лет молчал и не проповедовал, а изучал культуру и язык. А потом, когда начал говорить, это было грандиозно. Он, уйдя из этой жизни, оставил после себя 30-тысячную церковь. Да, вот понимаете? Времена изменились. Тогда Бог вел так церковь. А потом он как бы сказал, а теперь вы должны потрудиться. Да, поэтому это нормально, когда у церкви отнимаются прежние дары и даются какие-то другие. Ведь Бог дал и другие дары, которым соответствуют те или иные служения в церкви. Мы уже об этом с вами говорили когда-то. Сегодня есть такие служения, которых не было раньше. И раньше были в церкви такие служения, которых нет сегодня. Это вот такой дар, который получили апостолы в день Святой Пятидесятницы. Ну что ж, дорогие братья и сестры, время наше подошло к концу. Я еще раз вас поздравляю с праздником и желаю вам, чтобы на завтрашней литургии Дух Святой, который будет, так сказать, обновляться в нас, вот, через нашу молитву коленопреклоненную, чтобы он вызвал в нас вот эту тоску о Царстве Божьем и скучание о Боге. Как говорил Силуан Афонский, скучает моя душа о Господе всегда. Вот это, мне кажется, и есть настоящее христианство. Всего доброго, до скорых встреч, до свидания, еще раз всех с праздником.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.